Это мы сколько до Киева здесь?
30 километров.
25. Я сейчас пройдусь, потом к тебе подойду.
Дело в том, что я вообще вот все это тысячу раз видел по телевидению, в Ютубе, но вот когда ты оказываешься здесь, это производит какое-то совершенно ошеломляющее, невообразимое ощущение, когда ты понимаешь, что ты находишься в 30 километрах от столицы Украины, вот напротив лес. Некоторые куски асфальта, мы ехали со стороны Западной Украины, некоторые куски асфальта видно, что свеже заделаны. И Женя, который за рулем, он рассказывает, что это все было разбито, пробито, потому что на протяжении всей дороги стояли колонны танков подбитых. И вот здесь сейчас мы идем, вот эти танки, за этими танками, за штурвалом этих танков были какие-то люди, которые почему-то пришли воевать на эту землю. Вот здесь они сидели, вот здесь они сгорели. Они вообще понимали, куда они едут, зачем они едут, что это за страна. Кто их отправил, правда, сказать мы все прекрасно знаем, но вот повторюсь, что никогда, наверное, увиденное в экране компьютера или какой угодно плазмы не может передать вот этот ужас, который ты испытываешь, когда вот буквально оказываешься и можешь прикоснуться руками к этому ужасу вот сегодняшнего дня, сегодняшней Украины, сегодняшней Европы, сегодняшнего мира, который решил перекроить, перестроить, переналадить один человек, который воспользовался своей бесконечной, захваченной им самим властью, который воспользовался безропотным народом, безмолвствующим народом, который воспользовался подлостью обладания страшным оружием, и которого вот я сейчас точно могу сказать, что его абсолютно точно ждет Гаагский трибунал, и это, пожалуй, будет лучшее окончание его жизненного пути. За рулем Женя. Евгений режиссер, он окончил режиссерский факультет, он снимал фильмы, но когда в 2014 году началась война, которую, кстати сказать, не все тогда еще воспринимали как войну, я сам это знаю по себе, потому что когда я эмигрировал из России в 2014 году с началом, с аннексией Крыма, началом войны на Донбассе, не все, так сказать, понимали, что, почему, что это такое, так сказать, впечатлительное, эмоциональное. Но вот Женя именно тогда отправился на войну, которая для него уже стала реальной войной. Он стал добровольцем, он стал участником отряда госпитальеров. Сейчас мы вместе снимаем с ним фильм и едем из как раз Западной Украины в столицу Украины, Киев. Он дальше отправится уже буквально на линию фронта, а я вернусь назад в тихий, спокойный латвийский берег Балтийского моря. Жень, но это уже остывшее, вот все уже такое остывшее, но меня совершенно даже в таком холодном виде это поражает, а когда это все еще дымится, вот что чувствует человек?
Радость, что оно дымится, что оно уничтожено, что дальше оно не поедет. А пока оно едет, страх, конечно, какой-то. Но вот это все посгребали, их тут было значительно больше. Сейчас будем ехать дальше, там будут разбитые дома до сих пор, что-то еще не установлено. Вот также разбитые тачки, кладбище автомобилей, кладбище военной техники. Сейчас это уже давно, то есть сейчас июнь, и август, сейчас август, и уже прошло, оно уже погнило, поржавело.
А что впереди, кстати, там?
Впереди нас ждет Буча, Ирпень, Гостомель, разбитые дома, дыры, огромные дыры. Дальше, если проехать...
Ну, поехали.
Ну, поехали. Да, поехали.
Когда горит, кстати, вот техника такая, обычно по рации начинается веселый кипиш, что мы подбили, и настроение сразу улучшается.
А когда подбивают нашу технику?
Ну, когда подбивают нашу технику, все точно так же, когда наоборот.
Вообще, я расскажу немножко про Женю. Женя режиссер фильма «Война ради мира». Этот фильм в 2015 году мы пытались показать в России на фестивале «Артукфест».
В 17-м. Мне кажется, в 17-м.
В 17-м году, да, прошу прощения. В 17-м году мы пытались его показать на «Артукфест», и разгорелся вообще какой-то по тем временам колоссальный скандал. На меня, на фестиваль подавали в Генеральную прокуратуру, и не просто там какие-то сумасшедшие, так сказать, прохожие. Подавал вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации запрос. Делались всяческие там пропагандистские, обвинительные, обвиняющие во всех смертных грехах программы о том, что фильм якобы пропагандирует фашизм, нацизм, правый сектор. Кстати сказать, живя в России, я даже сам немножко, так сказать, поддался такому общему испугу от правого сектора. Ну, как будто, так сказать, это что-то такое из ряда вон выходящее. Хотя правый сектор – это одна из... Расскажи, что такое правый сектор, да, чтобы я не так сказать, не проявил свою...
Правый сектор вообще появился во времена Майдана. И правый сектор, потому что они стояли на Майдане с правой стороны. Вот так получилось это сакральное название «Правый сектор», который пугает в России младенцев, пропагандисты пугают своих родственников и телезрителей. А потом, когда Российская Федерация оккупировала Крым и начала оккупацию в Луганской и Донецкой областях с... как раз с активной из активных людей были собраны добровольческие батальоны, в том числе правый сектор, который поехал на войну. Вот, собственно, это добровольческий батальон из активистов, которые находились на Майдане и защищали свои права и право на самоопределение, на развитие, на нормальную жизнь.
Ну, я правильно понимаю, что ты тоже представитель правого сектора?
Ну, в 2014 году, да, я был в батальоне «Госпитальеры», они были как бы вот в правом секторе, в добровольческом батальоне.
Я почему об этом сейчас говорю, потому что мы с тобой разговариваем не специально на русском языке, а мы с тобой постоянно общаемся на русском языке.
Да, да.
А есть такое абсолютно, так сказать, утвердившееся в сознании русского человека, гражданина Российской Федерации, точнее сказать, представление, что правый сектор – это какой-то гипернационалистический отряд, который просто на улицах вылавливает говорящих на русском языке и там, я не знаю, подвешивает на березах за ноги. Ну, приблизительно. Я, конечно, отчасти утрирую, хотя очень близок к первоисточнику. Как вообще тебе в правом секторе, так сказать, находилось? Ты же из русскоязычной семьи, и сам русскоязычный. Как?
Ну, тут зависит все, как ты себя ведешь, какой ты человек, а не то, на каком языке ты разговариваешь. Никогда язык у нас не стоял в каком-то, во главе угла. Это просто
все придумано,
что есть какие-то искусственные проблемы. Я разговаривал всегда на русском. С 14 года я начал улучшать свои навыки украинского языка. То есть, в любом случае, ты хочешь, не хочешь, ты живешь в Украине, ты должен знать украинский язык. Мы все, главное, друг друга понимали. Я общаюсь со своими друзьями, например, у меня есть украиноязычные друзья, они говорят со мной на украинском, я с ними говорю на русском. И, о чудо, мы понимаем друг друга, и никаких конфликтов у нас не происходит. Конечно, когда мне кто-то пишет на украинском, я обязательно отвечаю на украинском. Или обращается ко мне на украинском, я точно так же буду отвечать ему на украинском. Но в мирной, в повседневной жизни, в семье я разговариваю по-русски. И за это меня никто в Украине не наказывает.
Потому что язык – это одна из таких крапленых карт российских пропагандистов, и они этой картой, ну, просто круют, а, точнее, им кажется... Нет, хотя нет, должен сказать, что они таки круют. Это очень такая эффективная карта. О, мама родная, да.
Ну, эффективная карта для кого? Для их телезрителей.
Да, но это те люди, которые являются родителями этих танкистов, которые сюда пришли, сестрами, братьями, соседями, иногда даже сыновьями и дочерями, потому что люди, так сказать, разных возрастов пошли воевать в Украину за русский язык, за Русь великую, за, ну, некие идеалы, которые очень сильно базируются вот на якобы ущемлении русскоязычных, на ущемлении русской культуры. Почему, собственно? А, вот Буча.
Да, вот мы въехали в Бучу. А вот это был центр мебели, Интерспорт, торговый центр, эпицентр.
А, это вот этот эпицентр?
Ну, да.
Вау.
Вон, смотрите, вон оно сгорело, да, вон кто-то уже там снова живет и сушит белье. Ну, прошло 5 месяцев, уже много восстановлено, многие люди вернулись обратно. Кто-то, конечно, не хочет возвращаться, продает свой дом, квартиру. Кто-то потерял своих близких, родственников. Кто-то лишился абсолютно всего, всех своих накоплений, дома, семьи. Кто-то уезжает, кто-то обратно возвращается. То есть жизнь дальше будет кипеть, все отстроится. Вот, мы уже в Бородянке. Прошло уже там 3-4 месяца, уже повытаскивали трупы из-под завалов. Уже поумирали строительный мусор, который валялся тут, осколки, разбитую сгоревшую технику. Ну, можно только себе представить, как это выглядело, как только Российская Федерация отступила.
Да, вообще это, конечно, какой-то такое ощущение полнейшего абсурда и несовместимости. Вот мы едем, продают фрукты, овощи, цветочки, и следующим шагом, вот я уже это вижу, вот такой вот абсолютно разрушенный дом.
Вот это тоже дом, это нету куска дома просто.
А нет куска между...
Да, 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 это продолжение дома, его просто нет. Вот еще точно такое же, даже вот...
Да, и люди сидят, пьют пиво.
Да, ну а что, жизнь идет дальше, надо как-то... Вот полицейский участок, да.
Тут был у них штаб.
Тут в магазине БТР стоял, у меня есть видео даже, и подходит мужик местный, такой идет с велосипедом, а я стою, как раз снимаю вот этот магазинчик, тут БТР, и мужик такой приходит и говорит, ну, показано БТР, сгорив, как собака. И такой, ха-ха-ха-ха-ха. А вы тут прожили все время?
Да, тут.
На войне 14-го года ты занимаешься в батальоне госпитальеры, то есть ты занимаешься вопросами спасения человеческой жизни буквально. Правильно?
Я понимаю. Да, да.
При этом ты с 14-го года на войне снимаешь кино. Вот какую из составляющих своей деятельности на войне ты считаешь более ценной, более важной, более...
Ну, в первую очередь я, конечно, режиссер. А во вторую очередь уже я госпитальер. Только потому что война не будет всю жизнь. То есть я госпитальером не буду всю жизнь, да, но режиссером я буду, как бы, так я себе рассчитываю дальше.
Некоторые военные, когда видят камеру, просят остановить съемку.
Жесткой формы.
Ну, да, мягко говоря, да, я решил не конкретизировать. А с чем это связано?
Дело в том, что многие военные ассоциируют тебя с журналистом, с человеком, который приехал на 10 минут. Вот он живет в отеле, тут он приехал на 10 минут. Снять, как выглядят раненые, порванных людей на куски. И в этот же вечер выложить это все в интернет или ну, на какой-то CNN, получить за это финансовый фидбэк за свою работу и уехать. И в 2014-2015 были такие ситуации, когда журналисты, не понимая, как работать на войне, приезжали, снимали позиции с привязкой к местности, а потом после вечернего показа в новостях в эти позиции артиллерия просто разбирала. Потому что, ну, спасибо, мы все посмотрели. И поэтому отношение напряженное к камере. Вот. Но когда у тебя GoPro-шка, то многих бойцов GoPro-шка. Никто не рассматривает тебя. Это как твой личный архив. Ты снимаешь для себя. Like home video.
Между прочим, когда был трибунал в Нюрнберге, очень важным доказательным элементом послужили документальные съемки, хроника преступлений нацизма перед человечеством, съемка, в том числе, кстати, советских операторов, которые входили в освобожденные концлагеря и снимали все эти. Вот как ты думаешь, съемки твои, съемки твоих коллег, съемки документалистов Украины, они могут сыграть такую же роль на будущем трибунале?
Знаете, Виталий, ну вот, например, если прилетает просто ракета прилетела куда-то, например, в Харьков и разбила дом. Туда выезжает сразу полиция, выезжают другие следственные органы, которые начинают разбираться, что это за ракета, откуда она прилетела. То есть разбирается каждый случай, разбирается индивидуально и полностью. Поэтому я уверен, что документальные съемки будут потом приложены к делу, то есть они будут рассматриваться. Это очень важно, чтобы ну, люди видели.
Хорошо. А твои, у тебя есть кадры, вот лично тобой снятые, которые ты считаешь, что они могли бы лечь в основу обвинения путинского режима на будущем, который, безусловно, состоится в трибунале международном?
Такое просто сейчас такое количество материала кругом и везде. И если во Второй мировой войне там и было его чуть-чуть, в первой еще меньше, то сейчас ну, мы фактически можем просмотреть абсолютно всю войну с телефонов, с девайсов каких-то. И я думаю, да, у меня что-то есть такое, но я думаю, что количество этого обвиняемого материала будет ну, таким огромным, что там просто нужно будет еще, а куда тут присоседиться, где, куда тут еще положить этот материал. То есть огромное количество доказательной базы по преступлению Российской Федерации, поэтому я не знаю, как они будут потом вообще разгребать.
Реальное кино на канале «Настоящее время». Киев, 6-й месяц войны. А прямо сейчас на нашем канале премьера документального фильма «Амурская Голгофа». И я хочу обратить внимание, конечно же, на фильм, но и на его автора. Это молодая девушка Юлия Сергина. Это ее вторая картина. За свою первую картину она получила премию «Лавр» как лучший дебют в российском кино документальном. Ее вторая картина была на многих фестивалях внутри России, что, кстати, удивительно, потому что картина рассказывает о человеке, который активно не согласен с происходящим в России. Этот человек, даже он живет на Дальнем Востоке, он даже создает собственный YouTube-канал, где пытается как бы рассказывать и открывать глаза своим согражданам на происходящий ужас в его жизни, то есть оппозиционер, иными словами. И вот эта картина о российском оппозиционере, тем не менее, каким-то удивительным образом смогла себе пробить дорогу к экрану в Российской Федерации. Даже, по-моему, она выходила в небольшой прокат, она получила приз на Московском международном фестивале. Одним словом, вот как-то Юлия умеет, видимо, таким образом говорить о больном, что даже болеющее общество готово с этим как-то находиться в диалоге, хотя я не уверен, что это сейчас было бы возможно после там, начала войны, после 24 февраля, но тем не менее, именно сейчас вы сможете посмотреть фильм молодого автора о той жизни, в которой, ну, по сути, она ведь всю жизнь прожила в путинской России, и вот так она смотрит на ее реалии. Ну, и мы тоже смотрим, думаем, для этого и существуют показы на канале «Реальное кино».
Всем доброго здравия, всех благ, браты и сестры единомышленники, с вами я,
Виктор, ваш братан, дальневосточный таксист.
То я рожден в РСФСР, как и большинство из нас.
Кто знал, что такое говнюк вырастет, да? Кто знал?
Меня воспитывали любить, уважать свой народ.
Вот мой отец.
Настоящий дальневосточный дикарь.
Любил только одну женщину, это мою мать. Характер у меня отцовский. Я однолюб, идейный и, короче, упрямый, как баран.
И защищать именно народ, а не страну.
Вот у меня мамка, она хотела уехать на Запад. Мне было 8 лет, но я прям уперся, как баран. Нет, я дальневосточник. Я уже тогда. Нет, я дальневосточник, и меня кто куда заберет. Он, видали, у меня флажок какой матный?
Ну, это знамя Хабаровского края.
Ну и вообще-то Дальнего Востока.
При Советском Союзе еще был. И до сих пор есть и будет. А вот у страны, у России только знамена и меняются. Флаги разные, пи***ры одни и те же.
Я более 7 лет кручу баранку, такси возил разных людей. Пьяные, буйные, всякие попадались. А больше всего попадались пьяные разговорчивые, которые едут и души изливают. Как они всех красиво наебали, какие вокруг все лохи и дураки.
А еще есть уроды высокопоставленные, которые гнут свою линию, принимают меня не хуже, как за раба. А я проглатывать это не умею. Из-за этого, да, я поменял 15 лет в такси.
Вон там дом брошенный. Вот дом брошенный. Все, едем дальше. Раз брошенный дом, два брошенный дом, три, четыре.
Мне бы очень хотелось отсюда уехать. Там работы толком нету, зарплаты низкие.
Но уже, можно сказать, на грани вымирания.
Вот это вот бывшая воинская часть. Вон только на заборе написано. Я здесь вырос, меня это все на глазах разрушалось.
Вы что гоните? Вы что говорите?
Вот так вот у нас лес выпиливают. Продают, видать, за доллары в Китай.
На заправку заехали. А тут наш лес.
Китай приготовился убивать.
А вот она и вечерняя школа. Теперь это китайский рынок.
Здорово, дружище.
А где лучше, в Китае или в России?
В России проще живет.
Братан, тогда скажи мне, а почему нам местным плохо живется в России?
Жители сел Преамурья готовят обращение к президенту страны. В этом году они не смогли отловить ни корюшку, ни горбушу и остались практически без заработка.
Люди у нас вдоль Амура живут рыбой. Работы нет, на рыбе живут все.
Ход рыб перегораживают крупные рыбопромышленники, которые получили десятки промысловых участков в Лимане.
Ни одна кетина не прошла. Все было перекрыто.
Получается, мы будем голодать? Угу, у всех ведь семьи.
Они у них последние отбирают, потому что люди дох.
А нас за странный хвост готовы в тюрьму сажать.
Нам просто говорят, пошли с Амура, дергайте вообще с Дальнего Востока. У нас здесь просто истребляют и выживают отсюда.
Тебе за что взяли?
За штрафы. Неуплату штрафу. Главное, только сейчас начали меня дрочить за старые штрафы. Короче, растягивают с удовольствием.
Это систему не победить.
Как у меня сына посадили. Повесили на него убийство. И абсолютно никаких доказательств. Надо было закрыть. Закрыли десятку дальше. Пацану испортили жизнь. Следователь прямым текстом сказал. Мне надо кого-то закрыть, я тебя закрою.
Да, у нас здесь вот такое вот процветает. У нас, ну, смотри, Дальний Восток – это дальний беспредел.
Какой подъезд?
О, тут третий.
И вот ничего не можем добиться уже 4 года. Двое малых детей.
Доброго здравия всех благ. Люди связались со мной, попросили, чтобы я снял проспект Октябрьский. Они когда-то там жили. Раньше здесь кишила жизнь. Вот там внизу был детский сад.
Вот чему я поналепил на свое ведро всякой хуйты, петушок. Вон.
А что сделали вы, молодой, полный сил для людей, себе? Дорогое авто купили или матюкаетесь? Хороший город на видео, мой родной. Да, город хороший, но пи***ц он приходит.
Город маленький, население вымирает.
Мы здесь гнием.
Сегодня, оказывается, день китайских инвестиций.
Сегодня день китайских инвестиций, нихуя. Я не знал, что такой праздник есть.
Короче, они будут строить свои там, все, что они хотят, короче. Городу сколько? 65?
Да, 65. Уже умирает. Ну, как и у нас, среднестатистический россиянин в 65 лет двигает кони.
Всем доброго здравия, всех благ. Мне пишут кухонный вояка. Диванный боец, по крайней мере, я говорю правду, и я честен сам с собой. Посмотрите в окно, выйдите на улицу и посмотрите. Это все, это предел ваших мечтаний. Люди, проснитесь, иначе будет поздно. Наши дети нас проклянут. Я не хочу, чтобы меня вспоминали как трусливую мразь, которая обеспечила им рабское будущее при этом ебаном режиме. Так что будьте так любезны, подписывайтесь на канал Витек Лайф.
Все это бесполезно. Народ атрофировал. Я вот даже на работе разговариваю, так же коллектив. Я один из 20, кто видит правду. В любой там, кто бы что ни пыжился, это все вообще беспонтовщина. Телевизор захвачен, я как не включу телевизор, так у нас вообще все нормально. Да и похеру, там ты, там не ты, там их не остановит ничего.
Подписывайтесь на мой канал Витек Лайф. Мне нужны подписчики на ютубе, чтобы побольше баранов разбудить и превратить вас в свободных людей.
Сейчас. Ты бабушка?
Я, да.
А, ну, блин, сейчас я за женой сгоняю, давай заеду.
Привет, сэр.
Привет.
Сервис. Вы что так видео-то от балды закинули? Мне описание ни хера вообще не сделать.
А я-то в этом не шарю.
Но все равно описание-то можно сделать, просто про что речь идет. Как бы.
Я-то сам человек не очень умный. Необразованный. Мое дело вон, как мне в интернете говорят, баранку крутить.
Давай проезжай. Вот я вот спокойно сейчас пролезу между тобой и этими тарантайками. Почему так надо долго? Реакция должна быть молниеносной. Такая.
Там, не все же такие выдивы, как ты.
Просим. Гоша! Иди чай ставь.
Хорошо.
Витяня, что, дверь-то вообще сложно сделать?
Ее менять надо.
Ну там, пошли ко мне в офис. У меня офис, мой тут офис. О, сразу тебе светло. А от этой лампочки стрёмно, если лампочку здесь включать.
Слышь, у тебя вот когда вот так вот, глаза не выпадают? Потому что мне по глазам вообще прям...
Да, это
жесть. Ну, я уже...
Когда расширено нормально.
Я уже привык как-то.
Мне, короче, монитор отдадут, я тебе отдам.
Нахуй вам этот Навальный. Давайте свое движение замутим. Оппозиционно-гражданское. Скинемся по пятихатке, арендуем свое помещение. Представьте, мы бы сейчас могли бы уже человек 30.
Миш, не бойся. Она-то тебе... Она это... Все время
так. Как ебала эта паста.
Вот от чего зависит, выстреливают ролики.
Мишень, я тебе об этом шарил еще.
Почитай описание, видим.
Ну ты молодец. Ты молодец. Ну а что, нет, чуть-чуть.
В смысле, почитай, все так или что-то не так.
Все нормально. Я тебе доверяю. Это как это. Твоя стихия.
Мне многие говорят, Виктор, будь серьезен. А вы сами-то хоть серьезные? Вы что ли серьезно относитесь к этой жизни?
У вас на глазах край разграбляется, уничтожается, не только один. При этом
вы ничего не делаете.
Так что наберитесь мужества.
Уже 90 классов стоит и 363 просмотра. Я думаю, до вечера штукарь соберет.
С экрана, он по-другому выглядит. Почему-то на камеру спокойно себя чувствует. Но типа камера его лучше друг.
На Дальний Восток один я. Нет тут никаких блогеров и журналистов. А я хочу все исправить.
Человек, который не связывает свою судьбу и судьбу своих потомков с этой землей, является предателем.
Гажим характером Машку. Добродушный.
Людей бить боится.
А вот Машка агрессивный, этот в глаз даст любому. Даже меня, если честно, переплюнул. По агрессии. Вот куда они пошли?
Да, я люблю человека. Я люблю детей, я люблю свой народ. Но мрази ненавижу конкретно.
Мне зубы как увидели. Жук, кольцо взяли. Два зуба вот передних, они мне прямо в лодку залетели. Ну видишь, она меня беззубого полюбила. Беззубого, страшного, дальневосточного дикаря.
Моя супруга из бедной семьи, крестьянка. У нее такие же родители, простые работяги, крестьяне.
Она в автомагазине работает уже 7 лет.
Вот ваш кандидат. Такой же крестьянин, как и вы. Который за***ался на этом блядь, смотрите, пошел. Вы его ждали, вот у меня ваш кандидат. Я пошел.
И это для всех было неожиданностью. Все, ну даже я, когда говорили, что вы там будете, какую-то движуху мутить, я так думал. Ну... А потом читаю новость, там такая движуха идет.
В наше время мало кто готов говорить о том, что думает про власть. В нашем регионе такой человек есть.
Я несколько твоих видео смотрел, ты очень смелый человек.
Всем доброго здравия, всем благ, семья.
Он выстрелил вообще нормально, там на разных источниках по 30 тысяч просмотров.
Я то, что ролик видел, делал.
Да, брат, товарищ, вообще за***лись. Видал, сколько классов поставили?
И понеслась история.
Я Виктора Торопцева очень сильно уважаю в этом учебном мире.
Подписывайтесь на канал Виктора. Виктор Торопцев, который ведет свой видеоблог.
Вы хотите, сука, довести народ?
У народа есть уже идейный лидер. Это я. Я это и есть народ.
Мой интерес войти в историю и сделать свой народ счастливым.
Революция произойдет с Дальнего Востока.
Все, пацаны, вы со мной?
Да, с лопартами, с вилами.
Что я являюсь не хуже, как негласный защитник.
Всех обездоленных, обиженных и угнетенных. Благодаря вашей вере в меня, как будто у меня нит над головой, крылья выросли.
Потому что я круче Навального, на***ь.
Пусть Леха учится у меня. Ты ему напиши, пусть берет у меня мастер-класс.
Малые, вам что, чай, кофе?
Кофе!
Он нахуй кофе.
Чай!
Обычно через дверь отбывает машина. На, Гриша, берите, все.
Че, знаешь какую песню отсюда? Ну я сейчас полистаю.
Есть что-нибудь потяжелее?
Есть, конечно.
Давай.
Давай. Тебе показать принцип?
Да, я уже понял.
Первые три кнопки.
Я понял? Знаю, да. Ну-ка попробуем еще раз набить компьютер.
Давай, папа, кто больше?
Давай. Сука, быстро бежит, как Тетрис.
Братан, ты на самом легком.
Ты не успел, да, здесь быстро, как на машине надо среагировать. На.
В России сегодня официально началась кампания по выборам президента. Старт ей дала публикация в российской газете. Желание побороться за главный пост в стране, как ранее отметили в ЦИКе, уже высказали 23 человека.
Три ветви власти есть.
Три ветви. Но не забывай, кто держит деньги. А деньги держат только чиновники. Через них весь финансовый оборот проходит. Вот это надо понимать. У кого деньги, у того и власть, как говорят.
Намерение идти на выборы заявил и действующий глава государства Владимир Путин будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца.
Ладно.
Избирателям все вопросы,
которые надо двигаться дальше.
Добрый день, уважаемые коллеги. Мы собрались в Хабаровске, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается в зоне паводков. С бедствиями подобного масштаба мы еще не сталкивались. Правительство уже направило более 3,2 миллиарда рублей на проведение неотложных восстановительных работ и предоставление материальной помощи гражданам. Важно отремонтировать и построить новое жилье.
Мы построили дома после потопления.
Дома не назвали.
Дома отвратительные. Крыши текут. Прям вода, ставим тазики, полы проваленные, боишься наступить. Ну что это за жизнь такая?
Пол просто прогнивш.
Что они нам дома поставили? А там невыносимо жить. Воды нет. Вода-то безвесковая. Сколько уже людей там помирало у нас?
Ни водопровода, ни колонки. И так же крыши текут. Как во всех домах.
Вот здесь течет, вот ручьем течет.
Дождь идет, и вода прям по трубе. Как они там ее делают, что вода проходит и по трубе туда, все, в печку.
Лопочную прям в печь текет.
Прям туда, все, в печку.
Обои отвалились, там грибок, за диваном грибок.
Как людям дома строили? Это вот потопленцам. Можно смело на въезде в Хабаровский край табличку поставить. Добро пожаловать в социальный ад.
А дай мне шапочку. Я и шапки не заметила.
Я планирую провести референдум за отставку краевой власти. Мое дело вот организовать, чтобы вот этот только беспредел положить ему конец. Я буду ездить подписи собирать. Вы подпишите, я приеду.
Конечно, подпишем.
А вы сами из Хабаровска?
Я оппозиционер амурский, местный.
Сын Амура, брат Киты, а зовут меня Бельды.
Ты думаешь, я ее хорошо помню, эту историю? Мама у них с Москвы, папа у них, да, дальневосточник там. Это что, это не коренные. И вот они жили. Ну, потом у них свадьба, Витя. Там тоже столько всего этого. Витину маму, ее же посадили? Отец очень говорит, страшно. Начал пить, все пропил. И ничего не осталось. То, что нажито было, все это было пропито, все это было... Пиздец.
Смотри, какой гермак. Каск.
Родителей не стало. Мать посадили.
Может, кому и пригодится.
Отец спился.
Да, альбом тут даже остался. Все фотографии поплыли. Когда-то здесь красота была.
Вот то, что вот он так себя ведет, это вот горе то, что ни родных, ничего.
Happy English. Счастливый английский. Счастливый английский, несчастный русский.
Я хочу вести новый праздник в городе. День семьи, да. День семьи и единства. Чтобы на площади все коммерсанты предоставляли свою продукцию за бесплатно. Всех угощали там пирожным, мороженым, тортами, чтобы люди не жалели, не били друг друга и собирались с удовольствием все вместе.
Председатель депутатов.
Здравствуйте.
На основании чего вы снимаете?
А разве нужно разрешение у администрации брать, чтобы просто снимать поселок?
Да.
Разрешение. А как это? У людей здесь нет воды, дома это фанерные, люди мерзнут. Я не могу просто понять, в чем претензия. Неужели запрещено общаться с местными жителями? Ну, я амурский оппозиционер. Да, я показываю нашу бытность, как мы живем, вернее, как существуем. Это жизнью назвать нельзя. Все, спасибо, до свидания. Дорогу вот.
Покажите канистру.
Да, посмотрим.
Нет, там нет. Канистра, одеяло. Ну, это
двигатель. Я видел, какой ценный.
Нет, ценный. Не. А, банан есть. Банан запасной.
А мне рассказали, почему. Я вот в молодежку ездил, полы, с населением там общался. Мне пацаны сказали, что уважаемые люди на тебя пожаловались. Такого я тут без согласования, население опрашиваю, что-то снимаю, кого-то привез. И нам сказали, чтобы тебя осадить. Просто сделать тебя пешеходным. Вот и все. Основание простое, она снята с учета старым хозяином. Меня еще и прав хотят лишить.
Да блядь за тобой,
так им. Ну, я пусть даже буду пешком ходить, я успокоюсь.
Ты хоть знаешь, куда ты лезешь вообще?
Ой. Ты в интернете там говоришь, вот это все, что ты вообще делаешь-то?
Не таких людей, люди не такие пропадали. И все майоры, идейные, военные.
Да, Квачков, Барабан.
Ты вообще с ними даже рядом не стоишь.